Я хотел бы сегодня этот час, который есть у меня, до полдвенадцатого, да, провести с вами и в слове, и в молитве, практической молитве. И мы будем практиковать, то есть практически делать то, для чего мы приехали. Я помню, как-то вспомнил Илью, когда он пришел в пещеру, и Бог говорит ему: ты чё, почему здесь? Он говорит: я о тебе возревновал. Вот почему я здесь. Я подумал, вот мы почему мы здесь. Потому что есть ревность в сердце, есть слово от Бога, есть Бог во всем этом, и мы хотим быть там, где Бог. И на самом деле Бог здесь. И я верю, что мы здесь для того, чтобы сделать что-то, что-то произвести, что-то поменять. Бог дал нам слово о посте и молитве, что это пост и молитва – стрела избавления от Господа. И я благодарен Богу за каждого из вас, кто может поститься в эти дни. Я очень благодарен Богу. Я понимаю, что, возможно, не каждый из вас может поститься, потому что иногда бывают причины, когда человек не может поститься, вы понимаете? И мы не должны осуждать сами себя и не осуждать друг друга. Если вы кого-то увидите, что он ест, а вы в посте, не осуждайте его, хорошо? Потому что вы не знаете всего. Но я очень благодарен тем и благодарен Богу за тех, которые могут поститься в эти дни. Я хотел дать Богу благодарность за тех постящихся, которые в эти дни постятся на самом деле и не едят. Слава Богу! Слава Богу! И, безусловно, я хотел бы, чтобы наша молитва была такой эффективной, сильной, достигающей цели, то, для чего мы приехали. И первое, с чего мы начнем. Я прочитаю такое место Писания. Луки 11 глава с 1 стиха, где написано так. «Случилось же, когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Я думаю, что ученики, апостолы видели, что молитва Иисуса Христа – это не просто молитва, это молитва, которая меняет вещи, молитва, на которую есть ответ, которая на самом деле что-то творит. И они говорят: научи нас так молиться. И знаете, он начал их учить. И он сказал им: когда молитесь, говорите так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, и так далее. Я не буду читать всю молитву, вы помните. И я думаю, что мы с вами, когда молимся молитвой «Отче наш», мы правильно делаем. Потому что это не пример, как омовение ног, например. Я дал вам пример. Это повеление. Написано: говорите так. Значит, время от времени нужно так говорить. Как говорить? Отче наш, сущий на небесах, да святится, давайте все вместе, святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Знаете, что мы сделали? Мы исполнили повеление. И знаете, всегда, когда мы делаем то, что Иисус говорит, в этом есть радость. Мы делаем не то, что мы хотим делать, не то, что мы сами придумали, а то, чему Иисус учит. Поэтому время от времени нам нужно в нашей молитве, в жизни молиться молитвой «Отче наш». Мы, например, в нашей семье даже, мы молимся, мы каждый день заканчиваем молитвой «Отче наш». Это как наша стала традиция. И, допустим, в нашей семье мы молимся молитвой «Отче наш» в конце дня. Спасибо. Кто-то молится в начале дня, слава Богу, но хорошо время от времени молиться. Почему? Потому что, смотрите, Иисус, Он же сказал им: когда молитесь, говорите. Не нужно прибавлять к этому, не нужно убавлять, просто делай то, что Он говорит. Понимаешь все, не понимаешь, делай это. В этом есть большая сила. В этом есть большая сила. И когда Иисус сказал молитесь так, Он начал и в этой молитве не только скажем, сама есть ну, форма молитвы или как бы сам пример молитвы, но есть еще содержание, смысл, который он заложил как принципы молитвы. И одно из того, о чем здесь написано, написано, мы обращаемся к Отцу. И сам Иисус говорит, когда молитесь, то есть к Отцу молитесь в мое имя, ну, я своими словами говорю, мы молимся к Отцу в конечном счете во имя Иисуса Христа, через Иисуса Христа. Все наши молитвы, даже когда мы молимся и говорим «Иисус», они все равно идут к Отцу, потому что Отец, Он над всем, Он, скажем, конечная инстанция наших молитв. Отец Небес, наш Небесный, который сущий на небесах. И дальше написано «Да святится имя Твое». То есть «святится» в корне от слова «свят». В корне от слова «свят». Как может святиться имя Господне? Хороший вопрос. Как мы святим имя Господне? Ведь Бог от нашей молитвы не становится более святым. Он достаточно свят, Он совершенно святой. Как мы святим Его имя? Освящаясь сами. Как написано, святой, да освящается Его. Как мы святим Его имя, когда мы освящаемся сами? Откройте еще одно место Писания, которым будет таким основополагающим. Это послание Иакова, 5 глава. 5 глава. 16 по 18 стих, где написано так. Вторая часть стиха и ниже. «Много может усиленная молитва праведного». Дальше. «Илия был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Это пример человека, который был подобен нам, и он своей молитвой менял все. Это факт. Это ободрение для нас. Иисус был таким, который молитвой менял все. Нам нужно научиться молиться так. Но первое, с чего начинается молитва «Отче наш», это святить имя Отца. И когда мы говорим о святости, мы говорим о чистоте. Когда мы приходим пред Его лицо, и нет ничего, чтобы нас осуждало. Очень важно, чтобы мы были свободны от осуждения. Теперь дальше. Нет времени, я верю, что Бог даст кому-то эту тему и раскроет ее более глубоко. Я просто основы такие, коснусь их. Грешник не освободится от осуждения. Освободиться от осуждения может только праведник. Грешник не может освободиться от осуждения. Потому что он грешник сам по себе, он изначально грешник. Как ему освободиться от осуждения, если он грешник? Но праведник может освободиться от осуждения. Поэтому прежде всего нужно выяснить, кто мы в конце концов. Мы грешники или праведники. И это очень важно, чтобы наш взгляд, наша позиция, она была библейской. Не потому, что мы так хотим, не потому, что нам так сказали, а потому, что нам так открыто. Потому что все, что нам не открыто, оно не будет работать. Придут такие моменты в твою жизнь, когда ты будешь просто погрязать в каких-то грехах. Неважно, я не говорю о больших даже грехах, есть могут быть и небольшие грехи, но они все равно грехи. И ты будешь просто тонуть в них. И будешь ужасаться от того, что ты это все делаешь. И такое бывает с каждым верующим. И вот там ты узнаешь, тебе это открыто или нет. Поэтому иногда Бывают такие дни, черные дни в нашей жизни, когда мы барахтаемся в каком-то болоте, каких-то собственных грехов. Для чего? Чтобы, послушайте, есть только одна цель у Бога – дать нам откровение. Спасение – это откровение, когда Бог открывает, что мы праведники не потому, что мы не согрешили, а потому, что мы получили дар праведности от Бога. Мы рождены от Бога, мы Его, мы сотворены, мы новое творение во Христе Иисусе, мы праведники. Библия говорит, праведник упадет и 7 раз, но встанет. Но это праведник, который упал, и он встает. Почему он встает? Потому что он праведник. Грешник не встает, он продолжает оставаться там. Почему? Потому что он грешник. Вот эта внутренняя позиция сердца, она очень важна, которая должна основываться на откровении о том, что Иисус Христос сделал для нас. Праведник. Я праведник во Христе Иисусе. Возможно, ты сделал много чего неправильного. Возможно, ты наговорил кучу неправильных слов и все остальное. Но это не означает, что ты потерял свой, ты перестал быть тем, кем Бог тебе сделал. Ты себя праведником не сделал. Скажите рядом сидящему с вами, ты себя праведником никогда не сделаешь и никогда не сделал. Мы не делаем себя праведниками. Мы не можем стать праведниками. Это сделал Бог. Это сделал Бог. Он сделал это во Христе Иисусе. Поэтому, если Он сделал это, очень важно, чтобы ты не отвернулся от того, что сделал Бог. Не отказался. Блудный сын. Чем он отличался от второго блудного сына? Оба были блудными, и младший, и старший. Но старший, он был такой хорошенький на вид. Он как бы все правильный, он такой правильный был, но он был блудный, так же, как и младший. И младший, он имел лучшую позицию в своей жизни. Не потому, что он меньше грешил, он больше грешил, чем старший. Но что же он сделал? Да! Я принимаю, я принимаю, я недостоин, я не заслужил, я сделал все наоборот, я сделал все неправильно, но я принимаю. И он взял эти одежды, которые дал ему отец, и он не отказался, не сказал, я недостоин, я не могу принять, это слишком много для меня после всего, что я сделал. Вы понимаете? Очень важно, чтобы мы не отказались от того, что сделал Бог для нас. Во Христе Иисусе, там на кресте, через жертву. Люди, которые говорят, ой, я грешник, думая, что это смирение, они ошибаются. Это самая настоящая гордость и противление Богу. Люди противятся Богу, противятся тому, что сделал Бог, называя себя грешниками, потому что они не признают жертву Христа. И не считают ее достаточной. Настоящее смирение – это то, когда я признаю и говорю, Боже, благодарю Тебя. Я не все понимаю. Я не все понимаю, как это действует. Но я принимаю это. Я с радостью, с благодарностью принимаю эту одежду праведности. И благодарю Тебя, что я не грешник. И все, кто не грешники, да скажут. И все, кто праведники, да дадут Богу благодарность и аплодисменты. Слава Тебе, Господь! Слава, слава, слава Тебе! Аллилуйя! Итак, может ли праведник согрешать? Апостол Иаков тоже пишет, все мы многое согрешаем. И мы же не читаем послание грешного Иакова. Мы читаем послание праведного Иакова, правда же? Скажи любому человеку, Иаков апостол грешник или праведник? Конечно, праведник. Даже неверующие, наверное, это знают. Правда же? То есть, ну, этот же праведный Иаков говорит, мы все согрешаем. Что же делать, если мы согрешаем? Апостол Иоанн пишет, 1 глава, 1 послание, 9 стих. Это мой, лично для меня это мой спасательный круг. Я скажу вам, это мой спасательный круг. Это место Писания. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть, если я согрешил, я согрешаю, как любой человек, я называю по имени, Господи, я сказал вот это неправильно, я сказал вот это со злом, я вот здесь осудил, вот здесь я неправильно поступил, вот здесь было, вот в этом конкретном случае я был неправ, Боже. Я исповедую перед Тобой, как грех, прости меня. И когда мы молимся, что-то происходит обещанно. Он, будучи верен, Он, будучи праведен, Он пообещал. И, будучи праведен, Он исполняет свое обещание. Прощает наши грехи и очищает. Он снова восстанавливает нас. Праведник, который упал, он поднимается, и он снова продолжает быть праведником. Вот в чем дело. И очень важно вот видеть это и понимать это. И не носить, не создавать у себя такой хвост динозавра из нераскаянных грехов. Нет времени об этом говорить, это большая тема. Петр об этом пишет, помните, о тех, которые... Помните, когда, как там написано послание Петра, когда он говорит, покажите вере, потому что добродетель и так далее. В ком нет всего, тот слеп и забыл об очищении прежде грехов. Очень важно не забывать очищаться от своих грехов. Не носи с собой, не собирай, не создавай тяжесть в душе, не создавай этот камень на своей шее. Трудно плыть, когда привязан к шее камень. Вы понимаете? Освобождайся. Освобождайся как можно быстрее. Поэтому первое, что мы делаем сейчас, мы будем молиться, и каждый, посмотрите, не на чувства. Я снова подчеркиваю это. Не на чувства смотрите. Ой, я чувствую себя плохо, поэтому я, наверное, согрешил. Нет. Посмотрите на конкретные факты. Исповедание греха – это как исповедание Иисуса Христа Господом. Не просто я исповедую какого-то Господа. Нет. Я исповедую Иисуса Христа моим Господом и Спасителем. Я по имени называю Его. Аминь. Поэтому очень у каждого греха есть свое имя. Поэтому, если ты не знаешь этого имени, значит, греха нет. Я еще раз повторю это. Если не знаешь имени и не можешь сформулировать имя греху, значит, нет греха. Я еще раз хочу повторить это. Неужели может быть так, что нет греха? Неужели такое может со мной случиться? Вы знаете, мы как-то удивляемся, что нет греха. А почему бы нам не удивляться, что есть грех? Наоборот, удивляться, ой, грех появился, как это он тут оказался? Если очень важно по имени, каждый грех имеет свое имя. Если ты не знаешь этого имени, значит, не надо каяться. Просто благодари Бога за Его кровь, которая является твоим спасением. Благодари Бога, что ты праведен из-за Его крови, из-за Его жертвы. Благодари Бога. Аминь. Кто-то больше, более глубоко в это уйдет, я верю. Давайте мы возьмем какое-то время и просто вместе помолимся. Если что-то приходит на память, и Дух Святой, Он не осуждает. Еще раз скажу, Дух Святой тебя не осуждает, но обличает. Есть большая разница. Осуждение – это общее чувство вины. Обличение – это конкретная вещь, конкретное имя. Вот. Ты сказал неправду. Имя этому греху – ложь. Неправда. Он конкретно покажет. Если ничего не показывает, не натягивай на себя что-то. Будь свободен. Давайте возьмем время и осмотримся. Давайте мы встанем вместе и помолимся. И когда молитесь, не так важно, как много вы скажете. Важно говорить по существу. Если есть конкретный грех, называть, если нет, просто благодарите Бога за чистоту, за праведность. Просто благодарите. Ты чист не потому, что ты чист, а потому, что Он очистил тебя. Потому, что Он тебя очистил. И кого Бог очистил, того не почитай нечистым. Помните, Бог сказал Петру? Ты не почитай нечистым того, кого Бог очистил. Тогда просто благодари. Опирайся не на то, что ты чист, а на то, что Христос, Он умер за тебя. На жертву Его. И просто благодари. Благодари за праведность. Начни видеть себя. Человека, который одет в белые одежды. Как написано в книге Откровения. Закрой свои глаза и начни видеть белые одежды. Есть твой духовный человек, внутренний человек. Он одет в белые одежды праведности. Ты в этих одеждах. Благодаря крови Иисуса Христа. Ты в этих одеждах. Благодарю. Благодарю, благодарю, благодарю Тебя, Господь. О, Боже, слава Тебе. Есть такая радость в этом? Аминь. Присядьте. Идем дальше. Следующее, что практически важно, знаете, когда мы идем и готовим себя, делайте это также в своей личной молитвенной жизни. Всегда прежде, чем вы хотите начать молиться, что-то делать, куда-то направить свою молитву, всегда просто первое, всегда посмотрите, нет ли запинающего вас греха. Что такое запинающий грех? Запинающее слово, что такое запинать? Это препятствовать, правильно? Ты хочешь прорваться и не можешь. Он будет преградой, он будет, помните, как один брат запинал другого, он к выходу, а его назад. Вы понимаете, да? Ты как бы к решению, а тебя назад кто-то тянет. Поэтому очень важно быть чистым. И не бояться этого слова. Я чист. Из-за крови Иисуса Христа. Давайте скажем вместе. Я чист. И сам себя слушай. Я чист. Вау. Слава Богу за это. Как Иисус сказал, вот идет князь мира, во мне не имеет ничего. Мы чисты, потому что кровь Христа очистила нас. И мы идем дальше. Следующее место Писания. Псалом 99. Очень важно. Тоже большая тема. Я, когда готовился, понимал, что я только пройдусь по поверхности. Я не охвачу глубины каждого из тех истин, о которых я говорю. Даст Бог, кто-то этого коснется больше. 99-й Псалом, 4 стих в начале. 99-й Псалом, 4 стих. 99-4. «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его». И второе место Писания, Псалом 67, 4 по 6 стих. А праведники, да возвеселятся. В другом месте Писания написано, правым праведникам прилично славословить. То есть есть неприличные вещи, вы знаете. А есть приличное, то, что прилично для праведников. Что? Славить Бога. Веселиться перед Богом. Да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его и так далее. Самое главное, четвертый стих. Четвертый стих, самое главное. Пятый стих зачитаю. «Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его». То есть, когда мы идем, чтобы поговорить с Богом, когда мы идем, чтобы о чем-то молиться, есть две вещи, которые важно делать всегда. Первое – быть чистым. Второе – идти пред лицо Его с радостью. Даже Елисей, он понимал, когда пришли к нему цари, там, помните, которые попали в западню, Помните, два царя, иудейские и израильские, они пришли к Елисею. И Елисей увидел царя израильского, его настроение просто испортилось. И он наговорил ему, сказал, да не видел я бы тебя никогда. И не взглянул бы, если бы не иудейский царь. А потом, ой, надо же пророчествовать. И как пророчествовать? Гуслиста призовите. Ему нужно было восстановление какое-то. То есть мы живем на этой земле. И нам время от времени нужно восстановление. После просто бытовых вещей, после каких-то взаимоотношений, разговоров, какой-то информации, которая нас коснулась, все, что может, все, что угодно. Нам нужно что-то стряхнуть с себя. Первое – это грех, второе – это печаль. Очень важно, чтобы мы не привыкли жить в печали. Печаль написана мирская. Как там написано дальше? Вы понимаете, да? Не живы в печали. Но у меня настроение. Нет, дело не настроение, дело в решении. Я хотел бы сейчас группу прославления пригласить. Можно группу прославления? Я для этого и хотел вас, сказал вам, чтобы вы нужны, понадобитесь еще. Очень важно нам научиться веселиться пред лицом Господа. Один из лучших примеров того, как это делать, это Израиль. Я, конечно, мечтаю, чтобы мы все когда-нибудь однажды приехали туда, в Иерусалим, к стене плача, где люди не только плачут, они еще и веселятся. Если кто-то из вас был, вы видели, как там нет этих языческих танцев, змеиных так называемых, знаете, но они танцуют. Это такие красивые движения, красивые танцы, знаете, они красивые, они такие чистые, знаете. Когда мужчины начинают водить хороводы, когда они начинают просто танцевать пред Богом, это на самом деле такая потрясающая картина. И я думаю, нам с вами нужно научиться веселиться пред Господом. Не просто. Мы уже съехали куда-то слишком. Не туда. А научиться веселиться пред Богом. Как написано. Библия говорит, я не открывал все места Писания, о том, что мы должны ликовать пред Господом. А ликовать – это выражать свою радость в танце. Мы должны вернуть это, вот эту радость и ликование в церковь. Прежде чем мы начнем молиться о каких-то нуждах, о чем-то просить Бога, вместе соглашаться, нам нужно прежде всего две вещи. Первое – быть чистым. Второе – освободиться от мирской печали, которая производит смерть. А веселье пред Господом производит, соответственно, производит жизнь. Хочешь производить жизнь, начни веселиться пред Господом. Делай это не только в церкви, делай это дома. Включай музыку и начинай. Нам нужно понимать, что важно, конечно, нам нужны разные песни в церкви, безусловно, на собраниях. Иногда песни, они как пророческое слово, как проповедь. Разные, даже сольные песни нужны, но нам нужны также песни, которые просты, все знают, и они бы не, как бы носили такой характер простой и доступный для того, чтобы можно было танцевать. Я думаю, одни из песен, которые вот так, в таком стиле, это сами еврейские песни, которые мы поем, да? Не получится. Но давайте попробуем ту, которая получилась. Мы сейчас будем веселиться под Господом. Поэтому вам нужно будет встать сейчас, найти какое-то пространство, не знаю, по крайней мере, в том возможном месте, где ты находишься. Тебе нужно начать двигаться, не просто стоять. Нет, мы будем веселиться. Праведникам прилично это делать. Готовы? Давайте посмотрим, если песня будет удачная, мы будем продолжать. Если нет, поменяем. Хорошо, будем готовы к любому варианту. Давайте, я тоже сойду вниз. Мне тоже, я хочу тоже просто веселиться пред Господом. Не думая о других людях, думая о Господе. Он сделал тебя праведником. Он простил твои грехи. Нам нужны разные песни. И так, ну такие, у нас, видите, даже оказывается, к этим песням мы меньше всего готовы. Да, почему-то. Это показывает, что где-то мы... Посаживайтесь, да. Где-то мы что-то... потеряли, знаете. Давайте восстановим служение Богу в радости и веселье. Следующее. Откройте опять Иакова 5 главу. Послание Иакова 5 главу. Иакова 5 глава. И снова прочитаем это местописание 16 стиха и ниже. «Много может усиленная молитва праведного. Или я был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя. На землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Я смотрел другие переводы. И в основном, там, где у нас написано «усиленная молитва», я нашел слово «эффективная молитва». Есть такой перевод: «молитва праведного имеет великий эффект». Great effect. То есть великий эффект. Праведный, когда молится, есть великий эффект. Но есть, но больше, конечно, именно перевод вот такой. Много может эффективная молитва. И я посмотрел на слово «эффект». В моем представлении вообще эффект – это был как результат. Это одно из значений, это латинское слово «effectus». Оно переводится не так. Его значение слова, этого слова – исполнение. Послушайте внимательно. Исполнение или другое – действие. Это немножко по-другому. То есть, как бы, если так своими словами объяснить, это приводить в исполнение. Правда же, да? Или привести в действие, или как бы привести в движение что-то, в действие, задействовать. Вы слышите, да? Какой смысл? Оказывается, молитва, она приводит в действие что-то. Что приводит молитва в действие? Нужду? Как можно нужду проводить действие, да? Когда мы молимся из нужды. Понимаете, да? Как, если молитва, то есть эффективная молитва, это молитва, которая приводит в действие что-то. Она должна что-то привести в движение или в исполнение. То это не может быть нужда. Это означает, когда я молюсь из нужды, я ничего не привожу в действие. Ну, логика простая, да? Привести в действие или привести в исполнение, чтобы оно... Как бы запустить этот механизм, скажем так, да? Какой механизм нужды? Так он и так запущен. Его не надо еще раз запускать. Он и так в действии, правда же? Но мне нужно решение. Мне нужно восполнение нужды. Мне нужно решение проблемы. И, конечно же, сразу мысль приходит о другом. Что нам нужно задействовать или привести в исполнение? Это Слово Божие. Вот почему важно, чтобы когда мы молимся, у нас было основание. Понимаете, да? Молитва, она, то есть что-то есть уже. Как автомобиль, вот он стоит, да? И он не движется. Но что-то приводит его в движение. Ты садишься в автомобиль, поворачиваешь ключ зажигания, включаешь скорость, нажимаешь на газ и начинаешь двигаться из пункта А в пункт Б. То же самое из того, где ты находишься. Ты находишься в пункте нужды, в пункте проблемы. И тебе нужно попасть в пункт Б. Пункт решения, ответа, как Илья был, человек подобный нам, из пункта засухи. из пункта, где нет дождя 3,5 года, перейти в пункт, в то место, где дождь идет, и все начинает расти снова, и голод заканчивается. Илия был человек, подобный нам, и он знал, как привести в действие. Смотрите, я покажу вам еще одно место Писания, мы потом вернемся еще сюда. Откройте, пожалуйста, третью книгу Царств. Третья книга Царств. С 30 стиха и ниже. Всем нам нравится это место Писания. Опять я главу вам не сказал. Ну, мы еще не настолько водимы Духом Святым, чтобы уже и главу узнать, да? 18 глава. 18 глава, 3 книга Царств, 18 глава, с 30 стиха. После того, когда все эти священники Ваала делали свою часть, помните, Илья сказал, если Господь есть Бог, Ему служить, если Ваал, Ему. И вначале те жрецы, которые были при Ваалу, при этом идоле, они сначала делали свою часть, служение провели там, и все остальное. Ничего не произошло. Смотрите дальше. Тогда Илия сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Я представляю эту картину, знаете. Там 900, по-моему, было различных служителей Ваала и ну, всех этих там дубравных. Ну, сколько я помню? 850. 450 тех и 4, да. 850. Ну, большая толпа, да? Одних только священников. А сколько же народа было там? И тысячи людей собрались. И они там все окружили и смотрят. И там целый день тебя себя режут, кровь льется и все остальное. Ну, ничего не происходит. Ни ответа, ничего нет. А Илья стоит в стороне. Я представляю, он, наверное, какую-то возвышенность выбрал для себя. И к вечеру говорит, начал смеяться над ними. Кричите громче. Может, он спит или в дороге. И знаете, а те настолько уже обезумели, знаете, уже... Они начали на самом деле кричать громче. Еще громче эти пророки идольские начали, там, священники. И так далее. И народ наблюдает за всем этим. И потом, когда время вышло их, посмотрите теперь все сюда, подойдите ко мне. Знаете, вот такую уверенность иметь, откуда можно иметь? Там есть написано, все написано в Библии. И весь народ потом, те стоят такие, запыхавшиеся, знаете, все окровавленные, все измученные, ничего не произошло, опозоренные. Вся толпа, не знаю, может, десятки тысяч, развернулась и окружили Илью пророка. И подошли к нему. Он восстановил, и он прямо на глазах у людей. Он стоял, знаете, где? Где когда-то был жертвенник. Очевидно, он нашел такое место. Очевидно, он знал, где люди поклонялись Богу. И он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Ему понадобилось время. Люди наблюдают, как он эти камни толкает. Камни большие были. Ему нужно было этот камень толкать. Каждый камень. Возможно, он тоже вспотел. Но он знал, что он делает. Камень камню. Он все, что было разбросано по полю, он пособирал эти камни, восстановил жертвенник Господень, взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которые Господь сказал, Израиль будет имя твое, и построил всех камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров. Я думаю, люди не поняли, что это он копает вокруг. Что это за новшество такое? Никогда такого раньше не делали. То, что делал Илья. Правда же, никогда не рыли ров вокруг жертвенника? Но он начал рыть ров. Не просто ямку, написано ров. Значит, ну, минимум полметра там, наверное, вырыл он все-таки. Сколько это времени понадобилось на все это, интересно? Да. И народ стоит и смотрит. Не расходится, потому что для них это важно, кто Господь. Илья не спеша собрал камни, остановил жертвенники, начал копать вокруг. Что он нам копает? Могилу для священников маловато. Потом он для них выкопал большую. Вот. И Две саты зерен, я не знаю, сколько это. А, да. И сделал вокруг жертвенника коров вместимостью две саты зерен. Я не знаю, сколько это. Здесь, наверное, как раз мы узнали бы, сколько. Но я не знаю, а? Не так и много, да? А, значит, небольшая все-таки яма. Ну, все-таки яма была. 15 литров, да? Всего, да, не может быть. Не, ну, копал, что он для Господа выкопал бы на одно ведро? Не верю в это. Земля была твердая, да? Да. Но вместимостью написано. Ладно, хорошо, давайте пойдем дальше. И положил дрова, рассек тельца и возложил его на дрова. И сказал, наполните 4 ведра воды. Уже как бы понятно, что не ведро одно. Ничего-то не совпадает. 4 ведра воды. Хотя бы даже уходило, наверное. И выливайте на всесожигаемую жертву на дрова. Потом сказал, повторите, сказал, сделайте это уже третий раз. И сделали третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника. Во-первых, мы не знаем, какие там ведра у них были. Правда же? Разные времена, разные ведра были. И полилась вода вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Значит, вода стояла. И дальше смотрите. Во время приношения вечерней жертвы, во время приношения вечерней жертвы подошел Илья, пророк, и сказал, «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой». И само, послушайте, «И я сделал все по слову Твоему». Илья точно знал, что делал. Он не просто фантазировал, знаете, а сейчас делаем вот так, а сейчас делаем, ну как, давайте вот так, а давайте вот, давайте выкопаем ямку. Нет. Он точно знал, что делать. Откуда он знал? По слову Твоему. И дальше говорит, услышь меня, Господи, услышь. Да познает народ сей, что Ты Господь Бог. Господи Бог, и обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господен, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это весь народ, пал на лицо свое. Посмотри, как все упали на лица свои. И сказали люди, Господь есть Бог, Господь есть Бог. В чем сила Илии пророка была? Как он смог сделать чудо? Он все делал по слову. И мы, возвращаясь к Иакову, и говоря о эффективной молитве, мы говорим о молитве по слову его. Поэтому это вот должно быть ясным таким для нас пониманием, что говорит Бог по этому случаю. Каково его слово? Если нет слова от Бога, нет ничего. Мы вчера тоже об этом говорили с братьями, рассуждали и как-то вот понимаем, что если у тебя нет слова от Бога, лучше ничего не делай. Просто молись и ожидай слова от Бога. Не суетись, не бегай, не трать силы, время на пустое. Получи слово от Бога, как сотник, который удивил Иисуса Христа. Скажи только слово. И выздоровеет слуга мой. Все, что надо нам. Нам нужно слово от Бога. Когда мы говорим об Украине, о Донбассе или Крыме, нам нужно слово от Бога. Когда мы говорим о тебе, о твоей нужде, о твоей ситуации, в твоей семье, в твоем теле, в твоем кармане, тебе нужно слово от Бога. Потрать свое время на то, чтобы получить слово от Бога, а не на то, чтобы получить решение любыми путями. Потеряешь так много сил, времени, и столько устанешь, и будешь разочарован. научись получать слово от Бога. Вау! Я чувствую, Господь здесь. Давайте дадим Ему славу. Просто прославим Его. И откройте первое послание Тимофею, 2 глава. Я знаю, что мое время уже вышло, но я хочу хотя бы как-то подвести уже к молитве. 1 Тимофея, 2 глава, с 1 стиха. Всегда, всегда важно находить или видеть слово в Библии прежде всего. Не начинай со слова в духе. Нам нужно слово от Духа Божьего, потому что Бог дает слово. И Дух Святой, Он говорит о вещах. И это слово может менять вещи также. Например, когда Иисус сказал Петру «иди», это не было просто, знаете, общее слово для всех. Это было слово, сказанное Духом Святым непосредственно для Петра. Или для Иакова, как сделать скот пестрым. Он получил слово от Духа Святого. Вы понимаете? Или Исаак, я о нем вчера говорил. Но прежде всего важно нам иметь для себя основание в Писании. И я читаю это место Писания, которое мы читали много раз, где написано. Итак, прежде всего, я сказал главу этот раз. Слава Богу. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую. И смотрите, и безмятежную. Любой мятеж, любая акция протеста, любая революция – это крайность. Это то, что не входит в Божью волю и Божьи планы. Люди потому делают это. Одна из них, когда они доведены до отчаяния, видят несправедливость и многое другое, но чаще их просто используют. Вы понимаете это? Но Библия говорит, что мятеж не является выражением воли Божьей. Бог хочет и может решать все другим путем. Вы понимаете, да? У Бога есть другие пути. Мирные пути. И Он силен это делать. Как, например, в том же Сингапуре. Или в Южной Корее, да? Ну, в Южной Корее одна история, в Сингапуре другая история. Как народ стал процветающим, как изменилась страна. Пришел правитель, я не помню его имя, этого правителя, он, по-моему, еще живой до сих пор, вот, который на самом деле повлиял на страну. У Бога есть пути, когда не нужны революции. Потому что дальше смотрите, что написано. Ибо, смотрите, тихую, безмятежную, во всяком благочестии и нечестие, ибо это хорошо. И угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди не умерли, не погибли под пулями. Нет воли Божьей, чтобы проливалась кровь, и люди умирали, даже если это самая святая и справедливая война. Вот о чем говорит Библия. Есть другие пути. И воля Его не смерть людей. Даже беззаконных. Нет в этом воли Божьей. А кто решает это все? Вот хороший вопрос. А кто решает? Что является решающим? Будут ли мятежи, войны, революции? Будет ли литься кровь? Будут ли умирать люди? Кто решает? Люди? Нет. Бог? Нет. Церковь. Голос церкви является решающим голосом. И знаете, я не утверждаю на 100%. Я все анализирую и стараюсь не говорить громких слов раньше, чем я не уверен в этом на 100%. Но иногда я говорю как свое предположение, которое где-то внутри отзывается, что прежде чем Пришла война, физическая война. Вначале была духовная война. Духовное сражение. Духовные удары. И то, что произошло в Донецке, это было как бы знаком. Вы понимаете, да? Потому что церковь, которая была как Божий форпост. И знаете, сколько вот мы, я помню себя, мы молились за мир. Помните, мы говорили, что там льется кровь, там очаги, а в Украине мир. И был мир до тех пор, пока был удар по церкви. И пока мы решали свои бытовые вопросы. Потому что нужно было подумать, как прокормить семью, где жить, как, где быть. У нас, мы как армия, которая, знаете, вот занялась какими-то другими делами, а не тем, к чему мы были призваны. В это время началась война. Началась проливаться кровь. Это как бы я не говорю на 100%, что там откровение от Бога, но где-то внутри, отзывается внутри меня, что вначале что-то произошло в духовном мире. Как важно нам бодрствовать и хранить себя. Как важно нам быть чистыми и не позволить, как написано, не давайте место дьяволу. Как важно это делать. Потому что последствия мы даже не представляем, когда христиане дают место дьяволу. Как мы говорим, Адам дал место дьяволу. Многие люди ругают Адама, правда же? Адам бы не согрешил, так мы в раю жили бы. А так не в раю. Но и не только Адам, когда верующие делают неправильные шаги, дают место дьяволу. Последствия бывают такими, которые, знаете, не входят в представление даже до конца. Это урок для всех нас на всю оставшуюся жизнь. Как важно бодрствовать, ходить перед Богом и не давать место дьяволу. Потому что я помню себя, что я помню служителей, мы все просто скитались и искали, за что зацепиться, где остановиться. Я рассказывал, за 10 месяцев я переехал 13 раз. Это получается в месяц почти по 2 раза приходилось переезжать со всей семьей. И ты пока обустроишься, снова переезжаешь. Только чуть-чуть, снова переезжай. И переезжай. Знаете, о чем ты думаешь? Тебя разум занят тем, чтобы где-то переехать, привести все в порядок и все остальное. Пока мы были заняты, дьявол занимался другим. Но все поменялось. За это время мы очухались. Мы где-то пришли в себя. Знаете, и мы снова собираемся в строй. Аллилуйя. И мы снова в строю, дорогие. Мы снова в строю. Аллилуйя. Аллилуйя. Кто решает? Церковь. Тогда мы встанем, давайте, вместе. Полны решения. Действовать по слову Господню. Остановить войну, кровопролитие и мятежи. Во имя Иисуса Христа у нас есть основание. Слово Божье. Которая говорит, вот что хорошо. Хорошо, когда нет мятежей и когда не льется человеческая кровь. Возьми, держи это местописание открытым для себя. Когда будешь молиться, смотри на это местописание. Чтобы это было в твоем фокусе твоего внимания. Чтобы твоя молитва была эффективной. То, что ты можешь говорить своим языком, говори, лишнего не говори. Если не знаешь, что сказать, как сформулировать, говори на языках, но держи перед собой местописание. Теперь вот что я еще буквально практически. Не надрывай свой голос, не кричи со всех сил до тех пор, пока Дух Святой тебя не наполнил. Когда Дух Святой наполнит тебя, ты можешь кричать и не сорвешь свой голос, потому что ты будешь громко молиться уже, скажем, Духом Святым, тогда ты не сорвешь голос. Выбери такую громкость, чтобы было по силам молиться тебе и час, и два. У каждого из нас есть своя способность голоса, но не молись тихо. Молись громко, но не срывай голос. Хорошо? Давайте просто начнем молиться на языках. Все вместе. молиться на языках, и потом сфокусируем свой взгляд на Писании и будем нацеливаться, чтобы это Писание было приведено в действие. Начинаем молиться. Небольшая корректировка, буквально одна мысль, которая пришла, я верю, от Духа Святого. Когда мы молимся, мы не говорим о каких-то политических вещах. Мы говорим о мире. Когда нет зла, ненависти, когда нет столкновений, не льется кровь. Ученики пришли к Иисусу Христу и говорят, не все ли время восстанавливаешь ты царство Израилю, то есть границы восстанавливаешь. Бог знает этот процесс. Это в Его праве и в Его воле, и Он знает, как это сделать. Вы понимаете? Есть вещи, которые являются Божьим правом, а не нашим правом. Наше право – это остановить насилие. И эти духи зла, которые стоят за этой войной. Наше право, наша власть остановить эти нечистые духи.
Чтобы мы с вами не зашли на территорию, которая не нам принадлежит.
И мы молимся дальше. Во имя Иисуса Христа. Ламбродори, каралабибюри, джогру, фалавери, клонори. Исаия, 9 глава. Знаете, тогда, когда Бог давал это слово, я не понимал. Значение этого слова. И даже один стих вначале я упустил, у меня не хватило веры на него. Я думаю, ну к чему это, Боже? Знаете, я теперь, я решил для себя, если Дух Святой что-то дает, я буду делать это на 100% бескомпромиссно. Я вчера даже говорил просто, что Дух Святой вкладывал. Хочу переслушать, потому что я, знаете, сам не помню, что я наговорил вчера. Я помню, что было хорошо, но что, я не помню, хочу прослушать. Я решил, я не буду стыдиться Духа Святого. Я не буду стыдиться, даже если это слово я не понимаю, мне оно кажется странным, я все равно его скажу. Хватит стыдиться Бога, правда же? Поэтому я читаю все полностью, как Бог дал мне от начала. О Донбассе, прежнее время, умолила землю, скажем, донбасскую, но последующее возвеличит. Да, землю донбасскую, языческую, она очень языческая. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ. Миллионы выехали из Донбасса. Миллионы. По статистике, только в Киев выехало 700 тысяч из Донецка. Только из Киева. В Киев. А по всей Украине, представьте себе, я думаю, что, ну, вроде бы 1 300 000, я помню цифру такую где-то звучала она, я уже не помню всех, но те, которые зарегистрировались, а сколько не зарегистрировались? То есть я думаю, что можно говорить о не одном миллионе, те, которые выехало, и как бы меньше народа стало. Написано, ты умножишь народ. И дальше увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою. Нет выпитого вина. Нет алкоголя. Ад пред Богом. Как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Это означает, что прибыль будет. Будет рост экономический. Будет подъем в этой земле, в Донбассе. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь. Как в день Мадиама. Хотелось бы на каждом слове становиться, нет времени. И 5 стих, смотрите. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огня. Не надо, снимут и сожгут, потому что война закончилась. Аллилуйя! Оу! Аллилуйя! Вау! Мне кажется, не нужно даже комментировать что-то, правда? Настолько точно. В 2005 году, или в 2004 году Бог дал слово о Донбассе, когда даже запаха пороха не было, когда даже намека не было, скажем, о том, что может война какая-то быть. Настолько точно Бог дал свое слово, чтобы мы с вами не унывали. И видели не только процесс, а видели конец. Свет воссияет. Вау! Свет Евангелия воссияет. Вот в чем дело. Давайте мы встанем и будем молиться и проводить в действие это слово. В действие. Glory, Karabasi Brudaya Biri, Gorola Monorisite.